Домой. На другой день утро было прекрасное. На улице солнце светило, и снег почти стаял. Выглянула теплая поздняя осень. Кот проснулся первым и приготовил чай, потом корову подоил и дал дяде Федору молока. Папа говорит: «Давайте дяде Федору градусник поставим, может, он уже вылечился?» Поставили дяде Федору градусник, а Шарик говорит: «А у меня нос градусник. Если он холодный, значит, я здоров, а если он горячий, значит, заболел». «Очень хороший градусник», — говорит папа, — «только как его стряхивать и как другим ставить? Если я, например, заболею, мне что, твой нос под мышку совать?» «Не знаю». «Вот то-то», — говорит папа. А тут хватайка слетел со шкафа и к дяде Федору на кровать. Он увидел, что у него что-то блестит под мышкой. Все на папу смотрели, а он градусник украл. «Ловите его!» — кричит папа. «Температура улетела!» Пока хватайку ловили, такой шум стоял, что даже Мурка пришла из сарая в окошко смотреть. Всунулась она в комнату и говорит: «Тьфу ты, и совсем не смешно!» Все так и сели. «Надо же, Мурка разговаривает!» «Ты что, говорить умеешь?» — спрашивает кот. «А чего ж ты раньше молчала?» «А то и молчала. О чем с вами разговаривать-то? Ой, салатик растет!» «Это не салатик!» — кричит кот. «Это столетник!» — и Мурку в окошко вытолкал. Поймали они температуру и увидели, что она была нормальной. Дядя Федор почти выздоровел. Мама говорит: «Ты, сынок, как хочешь, но мы тебя в город заберем. За тобой уход нужен. А если ты кота хочешь взять, или Шарика, или еще кого, бери. Мы возражать не будем», — добавляет папа. Дядя Федор спрашивает у кота: «Поедешь со мной?»
«Я бы поехал, кабы один был. А Мурка моя, а хозяйство, запасы на зиму. И потом я уже привык к деревне и к людям. И меня уж знают все, здороваются. А в городе надо 1000 лет прожить, чтоб тебя уважать начали».
«А ты, Шарик, поедешь?» Шарик не знал, что и говорить. Только он свое место в жизни нашел. Фотоохотой занялся, а тут уезжать надо.
«Ты, дядя Федор, лучше поправляйся и сам приезжай».
Папа говорит: «Мы все вместе будем к вам приезжать. В гости».
«Правильно», — говорит Матроскин. «Приезжайте к нам по воскресеньям на лыжах кататься, а летом в отпуск. А если дядя Федор в школу пойдет, пусть он у нас каникулы проводит, летние и зимние».
Так они и договорились. Мама дядю Федора укутала во все теплое и велела папе трактор накормить как следует. Потом она спросила у Матроскина: «Что вам прислать из города?»
«У нас тут все есть, только книжек маловато. Еще хочу бескозырку иметь с ленточками, как у моряков».
«Хорошо, — говорит мама, — я обязательно пришлю. И еще я вам тельняшку достану. А тебе, Шарик, ничего не надо?»
«Мне бы радио маленькое. Я буду в будке передачи слушать. И еще киноаппарат. Я буду кино про зверей снимать». «Хорошо, — говорит папа, — этим я сам займусь лично».
И стали они на трактор грузиться. Мама, папа, дядя Федор и Шарик должен был Митю обратно пригнать. И они поехали. Вдруг Матроскин из калитки выскакивает: «Стойте, стойте!» Они остановились, и он им хватайку подает.
«Вот, держите, вам с ним веселее будет».
Папа из кабины спрашивает: «Это кто там?» Хватайка отвечает:
«Это я, почтальон Печкин, принес журнал «Мурзилка».
И все про Печкина вспомнили. Мама говорит: «Ох, как неудобно, мы совсем про него забыли». И правильно говорит Шарик: «Он такой вредный». И вредный он или не вредный, не важно, а важно, что мы ему велосипед обещали.
«Есть у вас здесь велосипед?» — спрашивает папа. «Нет», — говорит Шарик. «А вы вот как сделаете», — предлагает Матроскин. «Купите ему лотерейных билетов на 100 рублей. Пусть он что хочет, то и выигрывает. Хоть мотоцикл, хоть машину. Он же сам эти билеты продает. Ему двойная выгода получится от продажи билетов и от выигрыша».
Так они и сделали.
Купили у Печкина билетов. И самому Печкину на почту отнесли. Почтальон даже растрогался. «Спасибо вам. Я почему нехороший был? Потому что у меня велосипеда не было, а теперь я сразу добреть начну. И какую-нибудь зверюшку заведу, чтоб жить веселей. Ты домой приходишь, а она тебе радуется. Приезжайте в наше Простоквашино». Наконец они домой приехали. Дядю Федора сразу спать уложили с дороги. Потом побежали тельняшку, книжки и киноаппарат покупать. Потом все обедали, особенно трактор. И мама все уговаривала Шарика остаться ночевать, но он не согласился. «Мне здесь хорошо будет с вами, а Матроскин там один, с хозяйством и с теленком, я ехать должен». Тут мама говорит: «Как же он один поедет на тракторе? Его же любой милиционер остановит. Так не бывает. Собака и за рулем». Папа соглашается. «Верно, верно. Боюсь, вся милиция по дороге начнет за голову хвататься. И шоферы встречные тоже. Это сколько ж катастроф получится». Шарик говорит: «Давайте мы вот как сделаем, чтоб милицию не волновать. Есть у вас очки и шляпа, и перчатки ненужные».
Папа все принес, Шарик нарядился, тельняшку надел и спрашивает: «Ну, как?» Папа говорит: «Отлично! Отставной ученый-адмирал на своем тракторе едет за город навестить родную бабушку».
Мама говорит: «Что адмирал, это понятно, раз он в тельняшке. Что ученый, тоже ясно, потому что в очках. А при чем здесь бабушка?»
«А при том, — отвечает папа, — грибов сейчас за городом нет, ягод тоже. Одни бабушки и остались».
Мама сказала: «Всю жизнь ты одни глупости говоришь и дурацкие советы даешь. Это меня не удивляет. А вот почему твои глупости всегда правильными бывают, этого я понять не могу».
«А потому, — говорит папа, — что самый лучший совет всегда неожиданный, а неожиданность всегда глупостью кажется».
Шарик говорит: «Это все интересно, о чем вы говорите. Правда, я ничего не понимаю. Мне ехать пора. Так давайте не будем целоваться, я нежности не люблю».
И папа согласился, он тоже не любил нежности. И мама согласилась, она любила нежности, но она к Шарику не привыкла. И Шарик уехал, а дядя Федор спал, и снилось ему только хорошее.
Конец книги.
Август 1996 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.